И сегодня мы поговорим о духовном порядке в сердце человека. И в этом порядке я бы выделил два компонента. Для того, чтобы рассмотреть первый, предлагаю вам со мною открыть послание к Тимофею, первое послание к Тимофею, и прочитать из 4 главы 16 стих. На самом деле, наверное, большинство из вас, из нас знают этот стих наизусть. Мы все его прекрасно помним, все его прекрасно знаем. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя». «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». И первый компонент, о котором я хотел бы поговорить, это поддерживать порядок в том, во что ты веришь. Почему апостол Павел подчеркивает, что этим нужно заниматься постоянно? Почему он говорит «занимайся сим постоянно»? Если это учение, почему, как и в школе, недостаточно там, ну, пройти какую-то программу, выучиться 11 классов, там, несколько лет, там, какой-то интенсив, пройти полный курс или полностью прочитать Библию сколько нужно раз, выучить какие нужно темы и таким образом выучить это учение на всю оставшуюся жизнь и спокойно дальше жить. Почему нужно постоянно? Почему, откуда возникает вот это слово «постоянно»? Может быть, апостол Павел так пишет Тимофею, потому что ему нужно готовиться к проповеди, да, как и мне. Вот ему нужно готовиться к проповеди, ты же проповедуешь регулярно, вот поэтому постоянно вникай в учение, в себя, и вот занимайся сим постоянно, чтобы быть хорошим проповедником и пастором. Но нет, здесь есть вот явное указание, что так поступая и себя спасешь. Себя спасешь. То есть не тех, кому ты проповедуешь, это дальше уже говорится, и слушающих себя, тебя, а себя спасешь в первую очередь. Может быть, Тимофей плохо знал это учение, и поэтому вот, ну, молодой человек плохо знает учение, поэтому вот постоянно вникай в это учение, занимайся сим постоянно. Но в другом месте мы читаем, что это учение ему было передано с детства, так сказать, с молоком матери, когда ему об этом рассказывали мама и бабушка. Для чего же тогда апостол Павел делает такой акцент на том, что нужно постоянно вникать в себя и в учение? Я бы ответил вопросом на вопрос, а почему в нашей стране и в других странах так много юристов? Почему есть целая законодательная ветвь власти, и там целая бюрократическая структура. Разве недостаточно один раз написать Конституцию, ну и там какие-то подконституционные законы? Да? Зачем так много вот этих людей? И как мы видим в реальной жизни, недостаточно. Ну, во-первых, недостаточно, потому что они не такие совершенные, как Библия. Даже очень несовершенные. Но мы понимаем, что поэтому и придумывают новые законы, потому что наша жизнь меняется, появляются какие-то новые технологии, явления. Из-за этого требуется понимать там, правоприменение. Даже те же самые законы, которые уже есть, несмотря на то, что они распространяются на это, Конституция не так часто изменяется, слава Богу. Но даже эти статьи Конституции, для того, чтобы понять, как они применяются в том или ином месте, требуется этот вопрос изучить, понять, разобрать, есть Конституционный суд и так далее. Означает ли это, что требуется дополнить Библию новыми книгами, главами и так далее, новыми установлениями и правилами? И тут мы вспоминаем слова, которыми завершается Библия. Помните, книга Откровения, 22 глава, это почти последние слова Библии. И Иоанн Богослов пишет: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Мало того, что не требуется дополнять Библию, это еще и категорически запрещено, как мы здесь читаем. Все, что необходимо для всех времен и народов, Бог уже заложил в Библию. Бог уже нам все рассказал и все предусмотрел. Но, как и в случае с юристами, требуется понимать, как Библия применяется здесь и сейчас в моей жизни. Библия написана достаточно простым языком, в отличие от законов, и поэтому, когда мы постоянно изучаем Библию, мы понимаем, как ее можно применить здесь и сейчас в своей жизни. Но в отличие от законов, есть еще как минимум две причины, по которым нам нужно изучать Библию. Во-первых, чтобы узнавать Бога. Ведь Библия является основным источником знаний о Боге, о нашем Творце, о нашем Создателе. Ни один другой закон не может рассказать о Боге, о Творце, познакомить нас с Творцом. И только через Библию мы узнаем, каков Бог. Он открывается нам, показывает свой характер, показывает образ действий. То есть мы через Библию можем познакомиться с Богом. Изучая Библию Бога, через призму Библии мы становимся больше сами похожими на Бога. Во-вторых, Библия – это еще и мощное оружие против дьявола. Но здесь есть важное уточнение. Мы недавно с Людмилой Афанасьевной общались и вспоминали момент искушения Иисуса Христа. Да? И тут важно понимать, что дьявол тоже использует Библию. Дьявол тоже использует Божье Слово и использует его против христиан, против нас с вами. Вспомните ситуацию с искушением Иисуса Христа. Потом берет его дьявол в святой город, это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 5 по 7 стих, и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Обратите внимание, дьявол использует прекрасный 90-й псалом. Многие его знают наизусть. Многие его используют для того, чтобы просить Божьей помощи, тогда, когда она требуется. И здесь дьявол его использует и обращается с этими словами к Иисусу Христу. Но Иисус отвечает ему, Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Таким образом, дьявол вырывает библейский отрывок из контекста и использует эти отрывки для того, чтобы использовать их, искушая христиан. И так было и в Едемском саду, помните, когда дьявол приходит и как бы исходит из слов Божьих. И вообще, в принципе, дьявол, он к христианам в первую очередь таким образом обращается. Очень похоже на то, что правда. И в книге Деяний апостол Павел, помните, говорит христианам, что войдут к вам волки лютые. То есть даже вот как бы из круга христиан выйдут те, кто будут искушать, те, кто будут говорить очень похоже на правду, те, кто будут говорить какие-то лжеучения и будут эти библейские, может быть, истины использовать против нас с вами. Получается, что нужно не просто приблизиться к пониманию Библии. Нужно знать, что такие слова действительно есть в Библии, и в каком они контексте находятся, и как они применяются, и как они сочетаются в принципе с Божьей волей, которую Бог передает через свое слово. Нужно понимать, чего Бог ожидает от нас. Это на самом деле требует постоянного изучения Библии. И это требует постоянно пребывать в учении. Знаете, я вспоминаю ситуацию, когда одна сестра рассказала, что к ней пришли люди, что они вот достали там Библию, что-то прочитали из Библии, и она узнала, что они христиане, и там их хорошо приняла, и они ей рассказывали, и мы узнали, что на самом деле это были люди, которые занимались лжеучением, и потихоньку они ее так увели из церкви. И потому что человек видел, что эти люди говорят о чем-то вот таком похожем на то, что есть в Библии. Иногда даже говорят какие-то цитаты из Библии, но в итоге цель этих людей не в том, чтобы привести к истине, не в том, чтобы человек спасся, а часто что-то нужно делать, куда-то нужно пойти, что-то вот. И в итоге человек теряется. Кажется, что вот вроде истина, кто-то должен понимать, кто-то должен знать. Вроде вот пришли люди грамотные, что-то понимают и говорят, и поэтому можно, наверное, им верить. Не говорят ничего плохого, говорят что-то доброе, есть Слово Иисус Христос, есть Бог и так далее. И вы знаете, важно, чтобы учение, в которое мы верим, учение даже за которым мы следуем, учение, которым является частью нашей жизни, было не просто набором каких-то текстов из Библии, которые дьявол может использовать против нас же, а это будет целостное учение, через которое мы будем видеть Бога, будем видеть самого Бога, видеть Божью волю в отношении нас. И с одной стороны, кажется, что это достаточно понятная и очевидная вещь. Но с другой стороны, мы живем в такое время, когда очень сложно действительно так жить. В Библии такое время охарактеризовано во втором послании Тимофею, в 4 главе, в 3 и 4 стихе, будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И вы знаете, действительно, сейчас такое время, когда как будто бы нет истины. Каждый имеет свою точку зрения. Есть какие-то гибкие подходы, методологии. Вот каждого нужно как-то принять, каждого точку зрения. Каждый может считать себя кем угодно. Каждый может считать, вот как правильно жить и так далее. И как будто бы истины не существует. Но истина есть. Истина, которую людям доверил сам Бог. И только изучая эту истину, мы можем получить в жизни духовный порядок и благословение. И это первый компонент. Поддерживать порядок в части истины, в которую мы верим. Второй компонент – поддерживать порядок в тех ценностях и жизненных приоритетах, за которыми мы следуем. С одной стороны, кажется, что вроде бы это одно и то же. Но на самом деле эти два компонента немножко разные, и они взаимно дополняют друг друга. Самое удивительное, что есть люди, у которых как бы в жизни идеальный порядок. И распорядок, и вроде с организацией все хорошо, и вроде они знают, кто какое место должен занимать с точки зрения служения, и учения они знают почти что наизусть, лучше каждого из нас. Но вы знаете, именно такие люди распяли Иисуса Христа. И почему? Вы знаете, ответ простой, потому что в жизни не было правильного духовного порядка в части ценностей и жизненных приоритетов. И во многом, может быть, сам вот этот порядок был для этих людей самым главным приоритетом, главной жизненной ценностью. И поэтому, когда появился сам Бог, людям было сложно вот поменять Бога, да, вот на то, что у них было на первом месте. Поэтому все остальные порядки и правила заслонили собой самый главный порядок. Если помните, к Иисусу как раз подходил, вот незадолго до вот всех событий, когда Иисуса Христа распяли, подходил один фарисей, считающий, что очень сложно разобраться вот с этими всеми правилами, порядками, и непонятно, что важнее, какая заповедь важнее, что приоритетнее, и задавал ему вопрос, какая заповедь наиважнейшее, помните, да, Иисус Христос ему отвечает на этот вопрос максимально просто. В Евангелии от Матфея, 22 главе, мы читаем этот диалог. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Есть ключевой принцип и приоритет, и ценность для каждого человека. Это любовь к Богу, любовь к своему Творцу, любовь к Спасителю. Да? Когда мы приходим к Иисусу Христу, когда каемся, мы понимаем, что Бог нас поставил на первое место, умер ради нас, для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И понимая это, мы должны Бога поставить на первое место в своей жизни. И вторым приоритетом идет любовь к ближнему. И если поставить эти вопросы в правильном порядке, то все остальные вопросы будут гораздо проще выстроить в правильном порядке, и порядок в части учения и веры будет проще навести. Но если все так просто, почему же не получается правильно расставить эти приоритеты? Как вы думаете? Вот как нам по жизни правильно расставить эти приоритеты? Как нам правильно навести эти порядки? И Сергей Павлович сегодня очень правильно сказал, что, конечно же, своя рубашка всегда ближе. Конечно же, всегда виднее то, что нам нужно, то, что нам хочется есть, то, в чем мы нуждаемся. Мы видим, может быть, и ближних, но те, которые вот рядом с нами, своих детей, да, своих родителей, но почти никогда не замечаем тех, кто находится чуть поодаль или кого мы не считаем своим ближним, кого не считаем своим другом. Если вы помните, то когда вот закончился этот диалог, о чем говорит Иисус Христос? О чем рассказывает? Притча о добром самарянине, помните, да? И там рассказывается о человеке, который вначале, помните, об одном человеке, который пострадал, об иудее, который, наверное, притеснял, может быть, самарян. Об этом не говорится, но в принципе из исторического контекста все иудеи считали самарян людьми второго сорта, считали оскорбительным, унизительным даже общаться с ними, прикасаться к ним, что через это они становятся нечистыми иудеи. А здесь вот этот иудей, человек первого сорта, пострадал, и люди первого сорта проходят мимо, и потом приходит человек второго сорта и спасает этого человека. Вот этот униженный, оскорбленный человек, который много, может быть, терпел от иудеев, и он спасает этого иудея. Как тогда в реальной жизни правильно расставлять приоритеты? Нужно каждый день задавать себе этот вопрос, чего Бог ожидает от меня, что я могу сделать для Бога, что я могу сделать для своего ближнего. И чтобы это действительно заработало, эти вопросы должны получить уровень сокровища в нашей жизни, в понимании каждого из нас. Помните, как говорит Иисус Христос, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если Бог и ближний станут нашим сокровищем, неожиданно будут возникать правильные вопросы. Мы вдруг начнем замечать обстоятельства жизни другого человека. У нас неожиданно возникнет, вот как сейчас говорят, эмпатия в отношении ближнего. Начнем замечать проблемы, нужды другого человека и так далее. Вы знаете, я недавно листал тут книгу «Евангельский Петербург». Всем советую, очень хорошая книга про евангельское учение в нашей стране еще в XIX веке. Как многие известные люди, очень богатые люди, читая Евангелие, преобразили свою жизнь. Имея очень гигантские состояния, имея большой авторитет, власть, они начинали заниматься проповедью Евангелия, открывали двери своих домов для того, чтобы знать Петербурга того времени, могли тоже вместе читать Евангелие, рассуждать об этом. И, вы знаете, зачастую для них это оказывалось фатальным. Они лишались своего имущества, многих высылали, и фактически все люди, которые вот участвовали в том, потеряли почти все. будучи там, людьми фактически первого света, они оказывались без всего, без имущества, оказывались где-то далеко от своих домов, от своих близких, часто они лишались и жизни, потому что Бог был для них на первом месте. И часто они помогали, организовывали приюты для тех людей, у кого не было жилья, кто страдал. И вы знаете, важно, чтобы Бог был действительно на первом месте. Чтобы Бог занимал первое место и был сокровищем в нашей жизни. И в таком случае мы действительно будем следовать за Богом. И когда будем ставить и ближних тоже на важное второе место, тогда, может быть, мы будем замечать не только недостатки других людей, но и достижения. Будем видеть то, в чем эти люди нуждаются, то, что мы можем сделать для этих людей, а не то, что мы хотим получить от этих людей. Будем видеть то, что действительно имеет вечную ценность. И вот тогда будет порядок духовный. В этот момент неожиданно для себя человек обнаруживает, что жизнь как будто бы начинает правильно работать. Вот какой-то вот такой духовный тракт начинает настраиваться. Потому что именно так, именно для этого Бог и создал человека. Друзья, подводя итог, хочу сказать, что в мире есть много разных спикеров, коучей, много разных тренеров, мотиваторов, говорящих о порядке, о ценностях, о распорядке, о тайм-менеджменте, о спокойствии, о том, вот, как правильно себя настраивать, о чем нужно мыслить и так далее, о многом другом. Но мало кто из них касается вопроса духовного порядка или, может быть, никто. Но именно это занимает первостепенное место в жизни человека. Потому что люди, достигающие огромных высот, люди, которые прошли все эти семинары, тренинги, которые построили в своей жизни четкий распорядок, которые очень многого достигли, очень эффективные люди, очень правильные люди, у которых дома все находится в порядке, на работе все в порядке. В жизни очень четкий распорядок. И они достигли очень больших высот, стали очень богатыми, может быть, достигли больших высот в обществе, в чем-то еще. Но часто эти люди терпят крушение в вопросе своей жизни и понимают в конце своей жизни, что все, что они делали всю свою жизнь, является неважным и неглавным. И вот во всем этом порядке они упустили какой-то важнейший компонент. То, что должно быть на первом месте. Это тот стержень, который определяет, как мы живем, во что мы верим и что является нашей главной ценностью, главным сокровищем. Это определяет решения и поступки каждого из нас. Друзья, и пусть Бог и Божье Слово всегда занимают первое место в нашей жизни, в нашем сердце. Тогда жизнь будет приобретать совершенно другой порядок. Благослови вас, Господь.